Анна Иоанновна. Анна прибыла в Москву. Ее встретила гвардия Преображенцы. Анна тут же объявила себя шефом Преображенского полка. Дала аудиенцию офицерам. И узнала много нового и интересного. Оказывается, в Москве все были весьма возмущены кондициями. Никого не устраивал переход власти в руки нескольких аристократов. Возникла дворянская позиция Верховному Тайному Совету, к которой примкнула гвардия. Еще недавно забытая всеми герцогиня захолустной Курляндии, теперь без пяти минут российская императрица Анна Иоанновна почувствовала свою силу. И, собрав в аудиенц-зале гвардию и всех верховников, торжественно разорвала поднесенные ей кондиции. Через неделю был упразднен Верховный Тайный Совет. Еще через месяц отец и сын Долгоруковы отправились в ссылку в сибирский Березов, где годом раньше умер их заклятый враг Меньшиков. Но в самую первую очередь, на следующий день после воцарения, императрица затребовала из казны драгоценности, конфискованные у семьи Меньшикова, и отобрала себе из них украшений на 23 тысячи рублей. 138 миллионов рублей в современном эквиваленте. Вызвала к себе молодого, подающего большие надежды архитектора из обрусевших итальянцев Бартоломео Растрелли и получила ему строить два новых дворца — зимний деревянный в Кремле и летний каменный на Яузе. Надо было обустраиваться на новом месте. Следом за Анной Иоанновной в Москву прибыл ее камергер Эрнст Бирон. Курляндский дворянин Бирон был фаворитом Анны. Она жила с ним как с мужем, совершенно не смущаясь тем обстоятельством, что Бирон женат, и у него трое детей. Младший сын, Карл Эрнст, по всей вероятности, был рожден самой Анной, поэтому она и взяла мальчика с собой в Москву. Чуть позже приехала законная жена Бирона со старшими сыновьями. Все вместе они составляли странную, но дружную семью новой российской императрицы. Распорядок для Анны Иоанновны. Около 8 часов утра она пила утренний кофе. С 9 до 10 часов работала, принимала министров, подписывала указы. Затем в манеже с Бироном занималась верховой ездой. Около полудня обедала вместе с Бироном, его женой и детьми. Послеобеденный сон занимал около часа. Все остальное время посвящалось развлечениям. Анна Иоанновна часами глазела в окно или играла в карты с придворными, или просто слонялась по дворцовым комнатам. Возле каждого окна во дворце было приготовлено заряженное ружье, чтобы императрица могла в любой момент выстрелить в пролетающую мимо ворону. Она хорошо стреляла по движущимся мишеням. Любила охоту в технике парфорс-ягд, с комфортом и без риска отстреливала заранее загнанных животных в огромных количествах. Так в 1740 году газета «Санкт-Петербургские ведомости» сообщала. С 10 июля по 26 августа Ее Величество для особливого своего удовольствия застрелить изволило 9 оленей, 16 диких коз, 4 кабана, 1 волка, 374 зайца, 68 диких уток и 16 больших морских птиц. В это же время, согласно общей европейской моде, при русском дворе начали ставить итальянские музыкальные спектакли. Возникла первая в России балетная школа. Императрица любила театр. Но еще больше она любила наблюдать за драками шутов и карликов. Шуты при русском дворе известны, по крайней мере, со времен Ивана Грозного. У Алексея Михайловича был умный и язвительный шут-горбун Валтазар, прекрасный шахматист. Шутами Петра I считались бывший прапорщик Преображенского полка Иван Балакирев, своими остротами доносивший до царя серьезные мысли, и ученый-еврей-выкрест Ян да Коста, который вел с царем богословские споры. Но никогда институт придворных шутов не достигал такого размаха, как при Анне Иоанновне. Ее шутами были, помимо Балакирева и Дакосты, музыкант-итальянец Пьетро Педрилло, а также разжалованные в шуты аристократы князь Никита Волконский, граф Алексей Апраксин, князь Михаил Голицын. Князь Михаил Голицын провинился тем, что женился на итальянке и перешел в католицизм. Решением императрицы брак был расторгнут. Итальянку выслали из столицы, князя Михаила назначили шутом с почетным заданием разносить гостям императрицы квас и новым прозванием — квасник, Любимым развлечением государыни было выстроить всех шутов вдоль стенки, одного заставить бить остальных палкой по поджилкам, чтоб падали и желательно дрались. Насмеявшись в волю, Анна Иоанновна обыкновенно отворяла дверь в комнату фрейлин и говорила: «Ну, девки, пойте». И девки, тоже из знатнейших семей России, пели до тех пор, пока государыня не кричала «Довольно». Всякий раз, как Анна Иоанновна слушала обедню в придворной церкви, в той комнате, через которую ей нужно было проходить во внутренние покои, усаживались по особным лукошкам шуты и кудахтали, подражая наседкам. Постепенно императрица вошла во вкус и стала закатывать при дворце грандиозные праздники, ужины на несколько сот гостей, маскарады с иллюминацией и фейерверками. Не терпела только пьянство. Много лет назад ее супруг, молодой герцог Курлянский, умер от алкогольной интоксикации сразу после свадьбы, попытавшись пить наравне с Петром Великим. Для государственных дел императрица учредила кабинет министров, аналог Верховного Тайного Совета, но в другом составе. Из бывших верховников уцелел только хитрый Андрей Иванович Остерман. Именно он стал серым кардиналом в правительстве Анны Иоанновны. Сама она делами почти не занималась. Зато в деятельность кабинета постоянно вмешивался Берон, получивший титул герцога Курлянского. Один из кабинет министров, Артемий Волынский, говорил: «Государыня у нас дура, и резолюции у нас никакой не добьешься, и ныне у нас герцог что захочет, то и делает». Правда, изначально сам Волынский был ставленником Берона, но потом начал интриговать против своего покровителя. Был обвинен в попытке переворота и казнен по приговору суда. Анна Иоанновна панически боялась возможных переворотов и заговоров. Установила слежку за царевной Елизаветой Петровной, возможной претенденткой на престол. Возродила тайную канцелярию, орган политического сыска, созданный Петром и ликвидированный при Екатерине I. В основном тайная канцелярия «Государынино окно» занималась делами об оскорблении чести ея императорского величества. Агенты канцелярии были повсюду. Поводом к аресту могло стать неосторожное слово, особенно если оно касалось личной жизни императриц. Основным методом следствия были допросы с пристрастием — пытки. За 10 лет правления Анны Иоанновны через застенки тайной канцелярии прошло около 28 тысяч человек, из которых 20 тысяч были сосланы в Сибирь и на Камчатку, 5 тысяч пропали без вести, 2 тысячи умерли во время следствия и более 1000 были казнены, в том числе трое князей Долгоруковых. Угроза государыни исходила и от гвардейцев, в особенности от Преображенского полка. Как возвели на трон, так могли бы и свергнуть. В противовес Преображенскому полку Анна Иоанновна основала новый лейб-гвардейский полк измайловский, офицеры которого набирались из лифлянцев и курлянцев. Измайловцы стали охранять императорский дворец, а преображенцев Анна Иоанновна отправила подальше от Москвы, на войну с турками. Русскую армию возглавил фельдмаршал Христофор фон Миних. В 1736 году русские впервые вошли в Крым. По приказу Анны Иоанновны были разорены дотла Гизлёв, Евпатория, Карасу-Базар, Белогорск и Бахчисарай. На следующий год Миних взял крепость Очаков на Черном море и Хотин на Днепре. Это событие вдохновило 28-летнего Михаила Ломоносова написать свою первую поэтическую оду на взятие Хотина. «О, росы! Вас сам рог покрыть, желая для счастливой Анны! Уже ваш к ней усердный жар быстро проходит сквозь татары путь, отворен вам пространный». Ломоносов тогда учился в Германии, во Фрайбергском университете, и не знал реального положения вещей. Эта война продлилась 4 года и окончилась бесславно. Потери русской армии составили 46 тысяч человек, из них в бою погибло около 6 тысяч, и 40 тысяч из-за плохой организации переходов, от жаркого климата и дурной воды, как было доложено императрице. Результатом войны стал Белградский мир 1739 года. По которому Россия снова получала Азов и небольшие территории правобережной Украины вдоль Днепра, при этом не имела права держать ни военный, ни торговый флот на Черном и Азовском морях. Анна Иоанновна не пожелала вникать в происходящее. Она была очень рада, что долгая и обременительная для казны война наконец закончилась. Императрица занималась переездом в Петербург из Москвы, сильно пострадавшей от пожара. В московском пожаре 1737 года выгорели Кремль, Китай-город, Белый город, часть земляного города, то есть почти все в пределах современного бульварного кольца. В Кремле, в Литейной яме, стоял царь-колокол, уже готовый к подъему. От пожара загорелись деревянные леса над ним. Пожарные залили все это водой, и от перепада температур колокол лопнул. Тогда же полностью сгорел Аннингов, зимний дворец Анны, в Кремле. Ровно через полгода императрица уже отмечала свой день рождения в Петербурге в новом зимнем дворце, построенном Растрелли. 138 парадных апартаментов, украшенных позолоченной резьбой, лепниной и живописными плафонами. Годовая смета расходов при Анне Иоанновне на содержание царского дворца – 260 тысяч рублей, 1,5 миллиарда в современном эквиваленте. На конюшни герцога Берона – 100 тысяч рублей, 600 миллионов рублей. На мелкие личные нужды императрицы – 42,5 тысячи рублей, 225 миллионов рублей. Почти столько же, сколько на булавки Анны Иоанновны тратилось на содержание Академии наук с типографии – около 47 тысяч рублей, 282 миллиона рублей современными деньгами, и в 10 раз меньше на народное образование – 4,5 тысячи рублей, 27 миллионов рублей на современные деньги. Самой дорогой и грандиозной забавой императрицы стала свадьба шутов в ледяном доме. Любимая приживалка императрицы, калмычка Авдотья, немолодая и некрасивая, прозванная Бужениновой за любимое блюдо, вдруг захотела замуж. В женихи выбрали 60-летнего Голицына-квасника. Этот праздник обошелся казне в 30 тысяч рублей. Между Адмиралтейством и Зимним дворцом был выстроен дом длиной 17 метров, высотой 3 метра, целиком из ледяных плит. Впереди дома стояло 6 ледяных пушек и 2 мортиры. У главных ворот 2 дельфина и слон, из пасти которых била горящая нефть. Все внутреннее устройство, включая мебель и посуду, тоже было сделано изо льда. Прежде бывшая только домашней, шутовская забава оказалась вынесенной на всеобщее обозрение и превратилась в грандиозную церемонию. В день бракосочетания состоялось невиданное шествие, первый в истории этнографический маскарад. Со всех концов огромной страны были заранее свезены представители разных народов, в том числе абхазы, финны, мордва, чуваши, черемисы, самоеды, камчедалы, якуты, киргизы, калмыки и множество других. Всего 300 человек. В традиционных костюмах и с музыкальными инструментами. Одни ехали на верблюдах, другие на оленях, на собаках, на валах, на козлах, на свиньях, в соответствии с тем, как их обычаи представляли себе организаторы маскарада. Шествие открывали жених и невеста, восседавшие в большой железной клетке на спине слона. После многочасового празднества с пиром, плясками и огненной потехой, фейерверками, новобрачных оставили в красиво подсвеченной через прозрачные стены ледяной спальни, приставив охрану, чтобы они не вздумали сбежать. Из донесения французского посла де ла Шетарди. Только в этой стране можно увидеть такую забаву, как в ледяном доме молодых положили, тогда баню затопили соломою. Необыкновенное сияние сквозь блещащийся лед со всех четырех сторон и сквозь ледяную крышу так велико, что все смотрящие безмерно тому удивлялись. Не до веселья было только цесаревне Елизавете Петровне. В последнее время императрица даже не пыталась скрыть ненависть к юной красавице-царевне. К тому же Елизавету очень любили гвардейцы. У одних она крестила детей, другим помогала деньгами, но главное, она была дочерью Петра Великого. И Анна Иоанновна уже подумывала отправить Елизавету в монастырь, подальше от трона. Анна Иоанновна желала закрепить на престоле линию своего отца, Ивана V, брата и соправителя Петра. Но у нее самой законных детей не было. Она вдовела почти сразу после свадьбы и больше замуж не выходила. Но зато была племянница, дочь ее родной сестры Екатерины, герцогини Мекленбург-Шверинской. Принцессе Елизавете Катарине Кристине было 14 лет. Анна Иоанновна объявила наследником русского престола ее будущего ребенка. Принцессу привезли в Петербург, где она приняла православие с именем Анна Леопольдовна. В 20 лет ее выдали замуж за герцога брауншвейгского Антона Ульриха, специально вызванного в Россию. И вскоре у пары родился сын Иоанн Антонович. Едва августейшему младенцу исполнилось 2 месяца, Анна Иоанновна серьезно заболела. Обострилась ее давняя почечно-каменная болезнь. Началось воспаление, и спустя всего 2 недели после первого приступа, 17 октября 1740 года, 47-летняя Анна Иоанновна умерла. Перед смертью она подписала завещание, по которому регента малолетнего императора Иоанна Антоновича назначался герцог курлянский Эрнст Иоганн Берон. В народе Анна Иоанновна оставила о себе недобрую память. Время ее правления считается мрачным и тяжелым. Шуты, немцы и тайная канцелярия. Однако именно при Анне Иоанновне начал складываться тот образ Петербурга, который существует сейчас. Петропавловский собор, здание 12 коллегий, кунсткамера, первоначальный вариант Адмиралтейства с высоким шпилем, а также основная часть фонтанов и скульптур Петергофа. Все это было создано в 1730-е годы по проектам великих итальянцев Растрелли и Трезини. Тогда же в России впервые появился итальянский музыкальный театр. Типография Академии наук издавала регулярную газету «Санкт-Петербургские новости» и первые русские журналы «Комментарии Санкт-Петербургской Академии наук», ежемесячные исторические и географические приложения к ведомостям. Уже писали свои оды Тредиаковский и молодой Ломоносов. Правда, императрица сама всем этим не особенно интересовалась. Она была, по большому счету, обычная помещица Анна Ивановна, которую случайно занесло на престол Российской империи. Спустя 2 недели после ее смерти все заведенные ею придворные порядки и выстроенные планы рассыпались, как карточный домик. Герцог курлянский Эрнст Иоганн Берон, бывший всесильный фаворит императрицы Анны, в роли регента при императоре-младенце не устраивал никого. И в дело опять вмешалась гвардия. В ночь 9 ноября 1740 года фельдмаршал Бурхард Кристоф Миних с 80 гвардейцами двинулся к Зимнему дворцу, занял все входы и выходы и послал своего адъютанта, подполковника фон Манштейна, захватить Берона. Герцог Курлянский не знал о заговоре. Его охрана спокойно пропустила фон Миниха с сопровождающими его гвардейцами, как будто подобные прогулки вооруженных людей по ночам были в порядке вещей. Сам герцог спокойно спал. Когда его разбудили, он закричал и попытался спрятаться под кроватью, но солдаты вытащили его наружу. Берон быстро овладел собой. Как вспоминал потом фон Манштейн, встав, наконец, на ноги и желая освободиться от этих людей, герцог сыпал удары кулаком вправо и влево. Солдаты отвечали ему сильными ударами прикладов, вложили в рот платок, связали ему руки шарфом одного офицера и снесли его голову до гауптвахты и положили в ожидавшую тут карету фельдмаршала. К 6 часам утра в России сменилась власть. Регентом при младенце императоре стала его мать, 21-летняя Анна Леопольдовна, которую даже не блиставшая умом покойная императрица Анна Иоанновна признавала на редкость бестолковой особой. Анна уже несколько лет была без памяти влюблена в саксонского посланника графа Линара. В нем теперь видели нового Берона. Готовясь вступить на должность обер-камергера при русском дворе, Линар ненадолго отбыл в Саксонию, чтобы уладить там свои дела. Но пока он ездил в России, снова сменилась власть. Российский престол заняла дочь Петра I, царевна Елизавета.